Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, вы оставили без ответа утверждение вашего слушателя ДД об американской экономике и об американцах. Всякий, кто по-хамски рассуждает о Штатах, нуждается в лечении или принудительном обучении некоторым азам. ВВП США более 16 триллионов, ВВП России в 8 раз меньше. Тем не менее, выходец из СССР, он же американский медбрат, у которого, по его словам, все там хорошо, уже и дом выплаченный, и машина, и трое детей в частной школе, нам сообщает, а мы должны ему верить, что большую часть этих триллионов производят понаехавшие в Штаты иностранцы, потому что местные жители, 300 миллионов человек, тупые бездельники. И вы оставили этот бред без всякого комментария. Может быть, вы устали, Анатолий Иванович? Вас можно понять, вы столько лет имеете дело с невеждами, нахалами, психами, причем в одном лице. Вы столько лет подвергаетесь вредному воздействию инфантильных истеричек обоего пола. У них за душой нет ничего, кроме безумной жажды самоутверждения. От этого вполне можно рехнуться или на все махнуть рукой. Но работа есть работа, и будьте добры ее исполнять, раз не желаете бросать. Хранить молчание в ответ на утверждение, что все богатство Штатов во всех областях, от добычи газа до научных разработок, создается понаехавшими, вы просто не имеете права. Я, откровенно говоря, даже не совсем понимаю, как вам это разрешается. Во всяком случае, я не одобряю такую терпимость вашего американского руководства. Кудрявцева Татьяна Никифоровна, Санкт-Петербург. Спасибо за письмо, Татьяна Никифоровна, на редкость интеллигентное, хотя по сути и резкое. Честно говоря, не знаю, почему я промолчал. На всякий чих не наздравствуешься. Может быть, меня остановило вот какое подспудное убеждение, отчасти, наверное, циничное. Того, кто хочет думать о Штатах так, как ему подсказывает кремлевская пропаганда, никакими пояснениями, никакими цифрами и фактами, никакой логикой не переубедишь. Это глубокая душевная потребность. Моська лает на слона не только для того, чтобы ее считали сильной окружающие. Этим лаем она и сама себя убеждает, что она сильная. И надо прямо сказать еще вот что. Нет дыма без огня. Во всем, что говорят ненавистники Штатов об этой стране, об американцах, есть доля правды. Есть доля правды. Они только превращают соринку в бревно. Взять ту же науку. В американской науке действительно работает много понаехавших со всего мира. И в здравоохранении, и везде. Кругом одни иностранцы. Один человек скажет эту фразу, и вам ясно, что он так сказал просто для того, чтобы подчеркнуть, что их там много, иностранцев. А другой произнесет ту же фразу, и вы с удивлением или отвращением убедитесь, что он сам верит тому, что сказал, что в Америке не работает никто, кроме иностранцев. Это как с выражением «кругом одни шлюхи». Никто ведь не считает, когда слышит это выражение от нервного человека, что оно так и есть, что кругом и вправду одни шлюхи. Второе. Всякий специалист подобен флюсу. Специалисту свойственна некоторая узость, односторонность. Это плата за углубленное знание одного дела, за специализацию. Американец – специалист. Это страна специалистов, самых серьезных, крепких специалистов на Земле. Отсюда невероятные успехи. Практичные, хваткие, неутомимые специалисты, каждый в своем, пусть малюсеньком деле. Практичность их религия. Один из их виднейших философов и психологов учил, что каждый знает то, что ему нужно знать. Он воспитывал у них практичность и кое-чего достиг. Думаю, разве что зануда и спорщик не согласится со мной, что русский человек, он, в отличие от американца, знает только то, что ему не нужно знать. Иными словами, он знает все. Все в общем, все по верхам и ничего, как следует в частности. Он специалист по всем вопросам, то есть не по одному. Широкая русская натура. И когда такой широкий человек оказывается среди людей, каждый из которых далеко не такой широкий, он впадает в большую гордость. Я ширше их. Я по сравнению с ними безразмерный. Нужно умерить самолюбие, чтобы увидеть и понять, что узость каждого отдельного американца на деле оборачивается такой широтой всего их скопища, какой не может похвалиться ни один народ в мире. Эффект сложения. У них почти врожденная склонность к общественному сотрудничеству высшего порядка, к безудержному азартному обмену продуктами специализированного труда и творчества, то есть к предпринимательству, к торговле. Ну вот, а теперь письмо одного из тех широких русских, о чьем письме у нас идет речь. Спасибо, что прочитали мое письмо, хотя и акценты не совсем правильно расставили. Думаю, что умные слушатели все равно поймут, что я хотел сказать. Кстати, последнюю передачу я прослушал от и до, чего не делал уже лет 15. Обычно я не слушаю, а читаю письма слушателей, а ваши комментарии к ним пропускаю, или точнее читаю не более 10% ваших комментариев. Каждые 2 минуты у вас только и слышно «Путин», «путинизм». Комментируя мое письмо, вы сказали, что у меня во всем виноваты олигархи. Во-первых, не во всем. Я, например, не обвиняю олигархов в том, что подъезды заплеваны. Я обвинил олигархов конкретно в том, что они запускают руку в пенсионный фонд. Или, по-вашему, в этом нужно обвинить слесаря Сашу Суралмаша? Из контекста следует, что обвинять олигархов, по-вашему, это проявление отсталости и дремучести. Но при этом во всем обвинять Путина, это получается прогрессивно. Понятно, что вы работаете по принципу «кто платит, тот и заказывает музыку». С одной стороны, все журналисты и писатели, работающие на систему, будь то советскую или американскую, или еще какую-нибудь, так делают. А с другой нужно поаккуратнее, чтобы ухо не резало, пишет ДД. Спасибо, дорогой, что читаете хотя бы 10% того, что я говорю. Это лучше, чем ничего. И это совсем, по-моему, немало, если учесть, как сурово относитесь вы к радио «Свобода» и ко мне, грешному. Должен сказать, что мне оно тоже режет ухо, слово «Путин» в письмах на «Свободу», в устных и письменных разговорах о России. То же происходит, как мы знаем, со многими зрителями российских телеканалов. Ежедневное появление президента России на экранах все меньше нравится людям. Они видят, как это все натужно, или чувствуют. Многие верят всему, что видят и слышат, но и у них остается не очень приятный осадок, и все накапливается. Каждый раз это пьеска, в которой Путин играет, лучше или хуже, самого себя. Но пьески эти пишут люди не самые способные, и видно, как им надоела эта работа, как им трудно постоянно что-то выдумывать, высасывать из пальца. Но что поделаешь, когда власть в руках одного человека, когда он один все решает, то он в глазах населения за все и отвечает. А раз он все решает и за все отвечает, то и не сходит с уст. Люди просто не в состоянии, говоря о том, что делается в стране, обходиться без этой фамилии. А я страдаю, я крайний, я плохой, потому что в моей передаче только и слышно «Путин, Путин». Иногда мне думается, что он уже сам себе надоел. Вот примечательная фраза из письма. «Иногда мне кажется, что позднего Брежнева и брежневщину мы ненавидели меньше». Читаю письмо, которое получил 6 августа. 8 число 8 августа 8 года. 3 восьмерки. Вот и пришла годовщина бандитского нападения Арканара на Грузию. Можно только гадать, сколько еще соседних стран пострадают от этого монстра. Мы еще увидим, сколько еще раз марказям возможного придется по этому поводу выражать глубокое сожаление, переходящее в разочарование. Арканарский безумный главврач тут недавно заявил в прессе про некачественные украинские продукты, поставляемые из Украины в Арканар. Украине приготовиться. Такое короткое письмо и так много в нем вещей, которые надо напомнить слушателю, не обязанному все знать и помнить. Арканаром автор именует Россию. Так называлось вымышленное королевство в книге братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Страшное королевство. Выражение «меркази возможного» – это вот что. Имеются в виду канцлер Германии Меркель и бывший президент Франции Саркози. Они, по мнению автора письма, как я его понимаю, слишком заигрывали с Кремлем, закрывали глаза на его бесчинство, проводили так называемую «реальную политику», действовали применительно к реальности, к тому, что есть, к тому, что вы не можете изменить и должны терпеть, приспосабливаться. У этой политики много противников и в России, и на Западе. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. А в России, к тому же, людям еще со школы известно выражение Салтыкова-Щедрина «применительно к подлости». Сначала вы действуете применительно к обстановке, к реальности, и сами не замечаете, как стали действовать применительно к подлости. Говоря, что Украине надо приготовиться, автор выражает свою тревогу, свой исторический пессимизм. Человек опасается, что Россия нападет и на Украину. О вторжении в Грузию я скажу на первый взгляд хитро, а по сути, думаю, довольно простодушно. Россия – это такая сила, что если бы она не хотела туда вторгаться, то могла бы играючи не допустить никакой грузинской провокации, если представить, что она имела место. Никакой. Столько денег, столько агентуры, да если бы к этому столько желания, это же азбука. Стране, которая хочет напасть на другую страну, почти всегда нужна провокация, а остальное дело техники. Медведевские речи рассчитаны на людей, которые не знают этой азбуки. Детский лепет, но дерзкий детский лепет. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. Вы прочитали письмо о недавно рассекреченных архивах болгарского КГБ, которые свидетельствуют, что в нынешних властных кругах Болгарии примерно каждый второй был штатным или внештатным агентом ГБ. Вы также заметили, что во времена СССР вербовка в агенты ГБ была массовым явлением. И удивились, зачем было нужно вербовать такое огромное количество людей, вал донесений которых никто в КГБ, скорее всего, даже не успевал прочесть. Далее вы предположили, что все это делалось для отчетности, для выполнения спущенных сверху планов, поток коих нарастал с каждым годом. Да, по всей видимости, было и это. Однако был и другой мотив. Программа ГБ каждой советской семье по стукачу ставила долговременную задачу взятия под долговременный оперативный контроль каждого гражданина СССР. Подпись клиента под договором о сотрудничестве, даже если за этим ничего не следовало, давала реальную возможность манипулировать завербованным до конца его карьеры или жизни, и, что самое главное, вне зависимости от возможных изменений государственного строя. В случае падения коммунистического режима завербованный либо будет нем как рыба, либо, если он достиг карьерного успеха, будет склонен к сотрудничеству под угрозой разоблачения его связей с Гибнёй. Этот, возможно, только отчасти осознанный план блестяще воплотился в современной России. Не знаю про вас, Анатолий Иванович, а меня в моей жизни пытались охомутать дважды. Насколько я знаю, у них это называется вербовочный подход. Один раз ко мне подошли, когда я только начинал свою научную карьеру, а второй в ее середине. Вот короткое описание». Дальше читать это письмо не буду. Описание хоть и краткое, но не очень интересное. Пишет Андрей Владимирович. Представляется как спортивный тренер, философ. В, а не Ф в конце слова. Думаю, это намеренная ошибка. Чуть биржевик. Это уже очень интересно. Читаю его сочинение, имея в виду, что пишет не какой-то там филолог, а биржевик, пусть и философ. Сначала они были племенами, потом монгольскими подданными на положении полурабов. После их закрепостили, потом освободили ненадолго, потом они начали убивать и умирать уже миллионами. Потом их опять закрепостили и убивали миллионами, голодом и в затылок. Потом выживших погнали на чужую войну, убедив, что это их война, и руками таких же убежденных губили уже десятками миллионов. Потом опять убедили оставшихся в живых рабов, что они и есть победители. Потом сжигали судьбы в хозяйстве, запланировали на несуществующие цели десятилетиями. Никто не знает и не узнает, сколько миллионов полегло за каждое из огромных свершений социализма. Потом извинились сквозь зубы за гибель нескольких поколений в бессмысленной гонке к несуществующему горизонту. Потом попытались построить старого зверя, но с человеческим лицом. Потом передумали, и пол империи сбежало. Потом порешили сделать, как у них. Получилось, как всегда, дважды за 20 лет причем. Больше потома не будет, ибо никакого потом не существует в принципе. Это слово адекватным смыслу образом не переводится на иностранные языки. Полагаю, что оптимистический сценарий, югославский вариант, теперь уже почти невозможен. А вот судьба американских индейцев в долгосрочной исторической перспективе вполне себе реальна. Кончились халявные бизоны, нефтегаз, и расселили их по резервациям, фольклор великих предков охранять, и запретили цивилизованным людям с ними конкурировать, и разрешили им все мыслимые грехи, лишь бы не лезли со своими кирзовыми харями и томагавками к нормальным людям. Кстати, знаете, почему не уничтожен варварский режим в КНДР? Технически это дело 2-3 дней. В Ираке за 2 недели справились, так это 2 поколения военной техники назад, потому что там настолько далеко зашел процесс, что придется убить большинство совершеннолетнего населения, прежде чем оставшиеся поймут, что их спасают, а не завоевывают, и перестанут сопротивляться. И здесь эти хотят сделать так же. Автор этих строк, то есть, считает, что нынешнее российское начальство собирается одурачить население России настолько, чтобы оно сделалось более советским, чем на пике сталинизма. Многие начитанные люди ударились в историософию, в рассуждательство о пружинах исторических событий и судеб. Люди не мелочатся, берут сразу всю историю человечества, по крайней мере России, и смело излагают ее в 1-2 абзацах, умудряясь вместить и собственную оценку ее. Экзаменовать историю, выставлять ей оценки нравится, кажется, все большему числу слушателей «Свободы». Оценки выставляются по 5-бальной шкале. Чаще всего история получает 2 или 3. Интернет обучает нас краткости изложения наших взглядов. Было это и раньше. На кухне, в бане, на нарах, в поезде. Нам ничего не стоило на 1 вдохе изложить, истолковать и оценить всю историю России. Следовали великим примерам, таким как первое философическое письмо Чаадаева. После него ударились в чаадаевщину. Безнадежный взгляд на Россию, на ее прошлое, настоящее и будущее стал признаком большого ума и образованности. Но уже в 70-е годы стали отмечать, что чаадаевщина пошла на убыль. Связывали это с деятельностью царского правительства, с реформами 60-х годов. И вот сегодня время как будто вернулось. Скорбный цинизм опять в моде. Презрением обливают не только тех, что наверху, но и тех, что внизу. Среди историосовских сочинений всех времен встречаются выдающиеся. Но у любого из них и письмом, которое вы только что услышали, есть 1 общее. Доказательная их сила одинакова, а именно нулевая. Эти сочинения ничего не объясняют и ничего не доказывают. Если о чем они и говорят, так это о состоянии ума сочинителя, о томлении духа, об особенностях этого томления в то или иное историческое время. «Был я на малой родине», читаю в следующем письме. «Там, откуда я всеми силами старался уехать, умер мой младший брат. А человек он был добрый, взял из детдома 2 девиц, хотя своих 2. Маленькие уже только 2 из 4. В страшные приюты больше не попадут. Это бывший Сталинград. Примерно 1/2 родственников спилась. Только и слышно, что такой-то и такая-то сильно пили, погибли от цирроза и от чего-то в этом роде. Но не все пьют горькую, около половины. Пьют дебильно и беспросветно. Только вот дебилизм не только в пьянстве. Есть непьющие, но тупые страшно. То жадные, то обжорством страдают. Много стало православных уровня пояса Богородицы. Пещерный национализм распространен. Хулят жидов, кавказцев и прочих. Встречаю одного дальнего родственника, относительно недавно вышедший на пенсию начальник средней руки с железной дороги. Много получал, купил несколько квартир. Сам живет на парадной набережной в помпезном сталинском доме. Беспрерывно хает Горбачева с Ельциным. Развалили страну. И все матом, матом. Когда я уезжал 40 лет назад... Все в этом городе гонялись за советским дефицитом. Теперь, как и везде, сплошная торговля. Все завалено импортом, о котором мечтать не могли. И бегают по улицам новые поколения. Делают бизнес, звонят по мобильным телефонам, выходят в интернет. Братец тоже пил, но потом под влиянием деревенской супруги ударился в православие самой дебильной формы. Либо тупое пьянство... либо тупая религиозность. Но человек он был все же добрый, поэтому пару девиц успел спасти из приюта. Мог ли он выбраться? Может быть, Бог над ним сжалился и забрал из этого ада, считающего себя нахально святой Русью. Так заканчивает свое письмо этот мрачный человек. Неужели он со мной не согласится, если я скажу, что тупая религиозность, заставившая его брата завязать и спасти из приюта двух детей, все-таки заслуживает другого слова. Дай Бог, чтобы все были поражены такой тупой религиозностью. Между прочим, в постсоветское время рассекречены советские архивы Второй мировой войны, читаю в следующем письме. Есть работы историков, например, Исаева, где они проанализированы. По крайней мере, с 43-го года потери советской армии известны с точностью до дня и одного человека. Ничего удивительного в этом нет. В любой регулярной армии, а тем более в армии тоталитарного государства, ведется строжайший бюрократический учет. Он не велся только в условиях бардака в начале войны. Да, разумеется, потери противника всегда и везде берутся с потолка. Однако ясно, что ждало бы командира, который скрыл от начальства потерю своих людей или техники. Ну, разве что кто-то сообщил о потерях на пару дней позже, чтобы получить лишнее довольствие, хотя и за такое отдавали под трибунал. Конечно, могут сказать, что, мол, открытые архивы сфальсифицированы по патриотическим соображениям. Этот аргумент, продолжает автор, напоминает теорию Фоменко о фальсификации истории человечества. Можете себе представить, сколько работы потребовала бы фальсификация архивов. Это должна была бы сидеть гигантская команда, писать, заботиться о том, чтобы придуманные цифры соответствовали друг другу, убытие, пополнение, численный состав на каждую дату. И не нашлось бы правдолюбца, от которого мы бы узнали, как он сидел и фальсифицировал архив 9-й армии за апрель 45-го, придумывал донесения каждой дивизии. Понятно, что подобную фальсификацию может себе вообразить только психически больной. Однако «разоблачителей» в кавычках реальные цифры не интересуют. Коммунисты плохие, патриоты плохие, поэтому на самом деле в Берлинской операции погибло не 78 291 человек, а то ли 100 тысяч, то ли 200, то ли все 500, типа «кто смелее рубанет правду матку». Одни верят в астрологию, другие – в сверхмогущество спецслужб, третьи – в технически невозможные преступления кровавого режима, четвертые – что американцы никогда не были на Луне, пятые – что 66 лет назад сбили НЛО и с тех пор информацию о контактах с пришельцами скрывают, говорится в этом письме. Ничего у нас с вами не получится, скажу я автору этого письма и всем, кто озабочен неосведомленностью и невежеством окружающих. Ничего мы этому контингенту не докажем, не объясним, ничему его не научим, по той простой причине, что ему нравится жить в таком состоянии. Что значит «в таком»? Что это за состояние? У человека нет вкуса к получению добротных знаний. Вот какое это состояние. Он довольствуется тем, что приходит к нему само, без всяких усилий с его стороны. Набор случайных обрывков отовсюду и обо всем. Есть и что-то вроде болезни, нездорового увлечения. Человек любит читать, например, про НЛО или про евреев, какие они зловредный народ. Или то же самое про русских, украинцев, американцев, какие они зловредные. Или про Сталина, какой он великий и святой. Читает эту муть в каждую свободную минуту, пересказывает жене или мужу, друзьям, подругам, попутчикам в поезде и счастлив. Вы же не заставите его учиться, если он не хочет. Один остряк, выдумавший себе псевдоним «Обер-лейтенант Киже», пишет, сразу не поймешь, то ли тоже в порядке остроты, то ли как-то еще. Читаю. «В столице РФ произошли стычки сил правопорядка с наиболее агрессивными сторонниками Навального, баллотирующегося в мэры Москвы. Радиостанции «Свобода» следует призвать таких радикалов к разуму и умиротворению вместе со всем московским электоратом голосовать за действующего градоправителя С.С. Собянина, крупного политика и опытного хозяйственника. Даже написал агитационный стишок и советую А. Стреляному его зачитать в эфире. Покуда жив ты и не ранен, когда не болен головой, Сергей Семенович Собянин, навек в столице выбор твой». Слово «навек» в этом стишке показывает, по-моему, что автор все-таки шутит. Но Собянину, думаю, не до шуток сейчас, и еще меньше будет до шуток после выборов. Очень уж серьезные события назревают в России. Людям на таких местах, на каком хочет удержаться Собянин, придется принимать трудные и не совсем безопасные для них решения. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.